Стивен Эриксон. Триумф. Натянув поводья, пятеро всадников остановились, настороженно изучая расстилавшуюся перед ними долину. Узкая речушка шрамом рассекала открытое пространство. За нависавшим над водой деревянным мостом виднелось около дюжины строений. Серые, словно покрытые пылью, они тянулись по обе стороны грязной дороги, змеившейся по долине. Чуть выше по течению реки, на одном берегу с деревушкой, возвышался холм, казавшийся творением отнюдь не природы. На его вершине хищным зверем припала к земле древняя крепость. Она казалась заброшенной, совершенно безжизненной. Не плескались на ветру знамена, поросли травой разбитые на террасах сады, черными провалами зияли немногочисленные окна квадратных башен. Лошади путников, все в пятнах засохшей пены, были вымотаны до предела и от усталости склоняли головы к земле. Двое мужчин и три женщины выглядели немногим лучше. Покрытые кровью лохмотья, оставшиеся от брони, и многочисленные повязки указывали на то, что люди совсем недавно побывали в сражении. У каждого был накинут на плечи угольно-серый плащ, скрепленный серебряной брошью в виде головы барана, а лица их скрывали низко надвинутые капюшоны. Какое-то время всадники стояли на месте, молча обозревая окрестности. А затем их предводительница, широкоплечая женщина с бледным, словно мел лицом, покрытым шрамами, направила свою лошадь вниз по каменистому склону. Остальные последовали за ней. Прибежавший к Грейвзу мальчишка лепетал что-то о чужаках, спускающихся с приграничной дороги. Пятеро, все на лошадях. Солнце блестит на кольчугах и на оружии. У предводителя черные волосы и белая кожа. Наверняка иноземец. Грейвз допил эль и поднялся, бросив на прилавок две медных пуговицы, которые тут же хищной лапой сгреб Свилмен. В дальнем углу трактира хихикнула стройняшка. Впрочем, с ней такое случалось. Никогда нельзя было понять, обращается она к кому-то или разговаривает сама с собой. Может, она ничего и не хотела сказать этим смехом. А может, и хотела. Кто знает, что на уме у столетней шлюхи. Мальчишка, которого Грейвс привык называть сопляком, за вечно шмыгающий грязный нос, выбежал на улицу, словно резвящийся щенок, и направился в конец Хай-стрит, где Грейвс жил и вырезал каменные плиты из тех глыб, что они с мальчишкой время от времени привозили из старой каменоломни. Сопляк вошел в маленькую конюшню, всего с одним стойлом, и стал запрягать осла в повозку. Грейвс тем временем с трудом отворил дверь в свое жилище, напомнив себе не забыть скосить выросшую в водостоках траву, и вошел внутрь. Глаза еще не привыкли к темноте, но руки привычно нащупали слева от двери стойку с лопатами и кирками. Он выбрал самую лучшую лопату для себя, похуже для мальчишки, и, поколебавшись, прихватил еще и кирку. Выйдя наружу, он пару мгновений смотрел на яркое солнце, а затем направился к конюшне, где помощник уже управился с работой. Лопаты и кирка полетели в повозку, подняв облако пыли.
«Пятеро, говоришь?»
«Да».
«Принеси нам два бочонка с водой».
«Хорошо».
Зайдя задом, Грейвс, обозрев груду плит, вытащил пять из них, гладко обтесанных, высотой в руку и шириной в половину человеческой руки. Присев на корточки, он пару мгновений смотрел на чистые, лишенные надписей поверхности.
«С этим лучше подождать», — пробормотал Грейвс и выпрямился, услышав шаги сопляка. «На этот раз будь осторожней с пальцами», — предостерег он помощник.
«Хорошо».
Мужчина отодвинул в сторону инструменты, освободив место для плит, и они осторожно переложили камни в повозку. Затем Грейвс проверил упряжь мула, ослабив ремни так, чтобы животному было легче дышать.
«Пять», — сказал мальчишка.
«Да, и довольно тяжелые».
«Это точно. Что ты хочешь на них вырезать?»
«Увидим».
Грейвс пошел первым. Сопляк отправился следом, ведя мула со скрипучей повозкой и следя, чтобы деревянные колеса попадали точно в дорожные колеи. Колеи, ведшие на кладбище.
Прибыв на место, они увидели Цветика, собиравшую бутоны на могильных холмах. Легкий ветерок играл ее прелестными светлыми волосами. Мальчишка так и замер, смотря на нее, пока Грейвс не всунул ему в руки лопату похуже. «Даже и не думай», — предостерег он. «Я и не думаю», — солгал тот, и мужчина решил пока оставить эту тему. На время. Пару мгновений могильщик оглядывал неправильной формы насыпи, размышляя и что-то взвешивая в уме. «Начнем новый ряд», — решил он наконец. Забрав из тележки лопаты, они пошли по кладбищу. «Пятеро, говоришь?»
«Да, пятеро», — отозвался мальчишка.
На спуск в долину у всадников ушла большая часть утра. Ведшая вниз тропа плохо содержалась, никаких работ на ней, судя по всему, не проводилось уже не один десяток лет. Весенние паводки и осенние дожди вырезали глубокие канавки вокруг камней. То тут, то там виднелись змеиные норы, и лошади то и дело испуганно шарахались. Прохлада горного перевала сменилась удушливой жарой долины. Камни уступили место зарослям ежевики и шалфея. Чем дальше, тем больше попадалось деревьев, пока, наконец, всадники не очутились в скудном леске из ольхи и чахлых осин. У реки же росли по преимуществу тополя. Недалеко от моста дорога раздваивалась. Тропа пошире вела к кучке покосившихся каменных строений, похожих на обломки зубов. Вторая заканчивалась деревянным мостом, настолько узким, что по нему могла проехать лишь небольшая повозка. Построенный из горбыля, оплетенного пеньковой веревкой, он немилосердно раскачивался. Путникам пришлось перебираться по нему гуськом. Сразу за капитаном следовал широкоплечий здоровяк. Его лицо привлекало внимание. Сломанный нос, неровная линия рта, торчащий желтый клык. Одно ухо сплющено, как капустный лист, другое рассечено в нескольких местах. Неухоженные борода и усы были грязными от засохшей слюны и конской пены. Перебираясь через мост, он разглядел слева в воде опутанные водорослями каменные колонны, опоры первоначального моста. Вновь очутившись на твердой земле, он встал рядом с капитаном, наблюдая, как перебирались остальные. В серых глазах капитана Скинд не было и тени волнения. Она спокойно ожидала, когда отряд вновь соберется.
«Год назад у нас ушло полдня, чтобы перебраться через этот мост», — пробормотал мужчина. «Тысяча ремов твердых, как камень».
Подъехавшая к ним всадница, высокая женщина с алыми прядями в угольно-черных волосах, хмыкнула.
«Что, сержант, опять вспоминаешь о том бардаке?»
«Что? Нет. Почему я должен...»
«Мы больше не ремы. Мы теперь козлы отпущения. Чертово отребье!» — произнесла она и презрительно сплюнула.
К всадникам присоединились Далбриф и Хакс, и все пятеро легким галопом поскакали к деревушке. Люди, хоть и не признавались в этом друг другу, отчаянно нуждались в отдыхе. Постепенно тропа переросла в нечто напоминавшее дорогу. Они проехали мимо фермы, одинокого домика с тремя каменными загонами. От них разило навозом, а в воздухе черным облаком роились мухи. Вскоре лес закончился, и теперь по левую сторону дороги расстилались небольшие поля, засеянные зерновыми, а справа виднелось кладбище с маленьким храмом в центре. Среди надгробий всадники увидели мужчину и юношу, копавших могилы. Выбранные места были помечены выцветшими на солнце тряпками, привязанными к молодым деревцам. Под громадным тисовым деревом неподвижно стояли мул и повозка.
«Что-то многовато у них могил», — пробормотал сержант Флап. «Может, тут чума?»
Ему никто не ответил. Следуя по тропе за капитаном, всадники не отрывали глаз от мальчишки и мужчины, занятых своим мрачным делом.
«А меток-то пять», — покачал головой неугомонный сержант. «Да это, наверное, добрая половина жителей этой дыры».
Впереди всадников шла маленькая девочка, сжимая в ручке охапку диких цветов. Над ее взъерошенными волосами кружились несколько пчел. Путники проехали мимо ребенка, который, казалось, их совершенно не замечал. Стройняшка отошла от двери и, скользнув к стойке, устроилась напротив трактирщика.